человек, который достиг возраста мицвот, достиг возраста заповеди. И он уже мицуве, то есть он уже обязан соблюдать заповеди. Мы начинаем, да? Большое спасибо. И смотрите, эта тема, я надеюсь, нас будут смотреть не только мамы, но и папы, потому что в основном это касается пап. Почему? Потому что у нас, у многих русскоязычных, или почти у всех русскоязычных религиозных евреев, у кого есть дети возраста бар-мицвы, у самих у нас не было бар-мицвы, почти ни у кого. Поэтому мы точно сами не знаем, что и как делать.
А у вас была бар-мицва? У вас была бар-мицва?
У меня в привычном понимании этого слова не было бар-мицва. Мы этого коснемся, может быть, потом. Я предлагаю, давайте, может быть, я минут 10-15 расскажу примерно эту тему. И после этого любые вопросы я буду рад ответить. Смотрите, вопрос он такой, что в наших святых книгах написано, что у человека есть два начала. И, как говорится, ецератов и ецерара. То есть дурное и злое начало, скажем так. Так вот, в день бар-мицвы к человеку возвращается его доброе начало, ецератов. И в этот день он становится обязан в исполнении всех мицвот. Это очень интересная вещь. Поэтому, значит, в этот день мальчик, он становится взрослым, он становится ответственным, он становится как бы личностью, да, отдельной. До этого папа его воспитывал, а в этот день он вдруг становится отдельным человеком. И так и в Торе называется «иш», человек. Вообще в Торе у нас не написано в Торе такая мицва, бар-мицва. А мы ее учим из Асмахты, учим ее из Торы, где написано про сыновей Якова, Шимона и Леви, что когда бесчестили их сестру Дину, они взяли, каждый из них взял свой меч, и они пошли в Шхем, и они убили вот обидчиков, да, их сестры. И про них написано «иш вехербо», то есть мужчина со своим мечом. И мы знаем, что в это время Леви, ему было 13 лет. Поэтому мы знаем, что в 13 лет называется человек, в Торе называется 13-летний человек, называется мужчиной. Поэтому, значит, это откуда мы знаем из Торы, про то, что в 13 лет. Но вообще, и я бы склонился к тому, чтобы рассказать здесь полезные советы тем людям, которых ожидают в скором времени бар-мицву. Поэтому я постараюсь сейчас довольно пробежаться так быстро по всему и по всем точкам, то, что касается бар-мицвы. Значит, бар-мицва, она начинается задолго. И поскольку это время такого духовного становления человека, то это как свадьба, знаете. И свадьба раз в жизни. Так же, как женщина, она с волнением думает о свадьбе. И если на свадьбе было что-то неудачно, например, к примеру я говорю, да, было какое-то платье, которое ей не нравилось. Как правило, или у нее не было платья вообще свадебного. Она запоминает это на всю жизнь. То же самое и юноша, да, еврейский, который у него, как его бар-мицва проходит, как проходит подготовка к ней. Насколько он в этот момент, в этот период, он становится взрослым, ответственным, и насколько он чувствует свой духовный подъем, настолько это будет влиять на всю его жизнь. Поэтому принято, чтобы он готовился к бар-мицве. Я, например, лично своих детей посылал, здесь в Иерусалиме есть такая ешива бар-мицва, то есть это уроки, которые делаются примерно за 2 месяца до начала бар-мицвы для группы мальчиков, где опытный человек им рассказывает все, что связано с бар-мицвой. Поскольку мы сами это не знаем, и он делает это очень хорошо. Я очень советую всем, кто это может себе позволить, да, где есть такие уроки, это сделать. Значит, вот это вот сам день бар-мицвы, он назначается на первый день 14-го года. То есть должно пройти полных 13 лет. То есть, например, если мальчик родился, например, в первый день месяца Адар, то у него должна быть бар-мицва в первый день месяца Адар. Здесь, кстати, возникает интересный вопрос, что если вы знаете, что если есть в году два месяца, некоторые года есть у нас такие полные, да, полные годы, высокосные годы, когда есть два месяца Адар. Тогда очень интересный вопрос, что тот мальчик, который родился в последний день месяца Адар Алиф, первого Адара, и мальчик, который родился на следующий день, первый день следующего Адара, да, у них будет разница в бар-мицве, потому что тот, который родился позже, у него будет бар-мицва в первый день месяца Адар. В том году, когда нету двух месяцев. Это очень интересный вопрос, да. А тот мальчик, который родился раньше, у него будет позже. Но, тем не менее, значит, принято делать саму бар-мицву сиуду и радость этой сиуды. И на этой сиуде, на этой трапезе, значит, мальчик должен говорить дроша. И таким образом он выступает перед общиной и становится взрослым. Собираются гости, собираются раввины, собираются близкие люди, друзья. В нашем районе не принято, чтобы приходили друзья мальчика. Для них делается отдельная трапеза. Потому что вот наш Талмуд Тора, он не разрешает, чтобы мальчики ходили. Но это, мне кажется, что это не очень удачно, потому что радость, когда твои друзья, когда они танцуют вместе, когда они вместе поют, она гораздо больше, чем когда взрослые приходят и танцуют и поют. Но тем не менее. Вот. Значит, у нас есть три, в принципе, маленьких закона. Это вот то, что, как мы сказали, что сама бар-мицва происходит в первый день 14-го года. Второй закон, что мы делаем это, трапезу в этот день. Трапеза, сейчас принято ее делать во многих общинах, в большинстве общин вечером, но иногда некоторые хасидские общины делают это днем. Вот. И третье, что папа в первый раз, когда сын поднимается к Торе, как правило, да, он говорит очень интересную браху. Барух шепатрани меаншо шельзе. То есть благословен тот, кто освободил меня от наказания этого подростка. Да, есть два разных понимания, что это имеется в виду. По-простому, это то, что пока ребенок до 13 лет, он делает всякие грехи, да, он не несет за них ответственности. Ответственность за них несет его отец. Вот. И как мы знаем, что с 13 лет и одного дня мальчик становится обязанным во всех мицвот, и если он нарушает мицвот, он несет полную ответственность за них и полное наказание от раввинского суда здесь, ну, в этом мире. Но до 20 лет он не несет ответственности за те грехи, которые наказываются небесным судом. Только с 20-летия, да, и он начинается, молодой человек, он становится, в Торе написано, что в 20 лет он может идти в армию, в 20 лет у него повышается его эрех, его оценка, его кофер нефеш, его выкуп его души. И в 20 лет, с 20 лет он только несет ответственность за те грехи, за которые есть наказание небесного суда. Вот. Но мальчик в этот день, в день 13-летия, он становится обязан во всех мицвот. Поэтому принято вечером, когда он только начинается бар-мицва, чтобы он стал, например, хазаном, кантором, чтобы он, например, делал зимун, чтобы он делал уже те мицвот, которые каждый взрослый человек может делать. Это дает мальчику очень, ну, поднимает его, конечно. Вот. Я слышал от многих людей, что поскольку это такой процесс становления молодого парня, и очень хорошо его дать ему какой-то, ну, эдгар, какой-то, дать ему какое-то испытание, да, перед бар-мицвой. Например, чтобы он выучил трактат Талмуда. Или есть семьи, где, я знаю такую семью, где каждый мальчик, он перед бар-мицвой своей учил полностью все мишнайот, весь шас мишнайот. И так каждый месяц почти, а иногда несколько раз в месяц он делал окончание отдельного масехета мишнайот. И таким образом он приходит к бар-мицве, оканчивая мишнайот. Для него это очень тяжелое испытание. Он чувствует большое удовлетворение от того, что он взрослый, что он учит Тору, что он, у него получается это, да, получает подарки дорогие. И это его очень поднимает. Вот эта подготовка, духовная подготовка к бар-мицве, я думаю, что это самое главное в подготовке к бар-мицве. Потому что если посмотреть на бар-мицву с материальной точки зрения, что надо снять зал обычно, это заказать какую-то там трапезу, купить мальчику, в наших общинах принято, шляпу и костюм, купить ему тфилин, это расходы, и заказать ему какого-то пианиста, фотографа и так далее. Это, весь этот материальный, все эти материальные траты, они имеют место, но они совсем не самое главное. Самое главное, например, если мы говорим про тфилин, вот есть один замечательный человек, наверняка многие его знают, Рав Ханох Лернер. Он, кроме того, что он потрясающий раввин и лектор, он открыл такую лабораторию по изготовлению тфилинов. И я со своими детьми, я заказывал у него тфилин. И мы ехали перед бар-мицвой, приезжали к нему в эту мастерскую. Он показывал с большой любовью, как это все делается, и как это, да надо ему приготовить тфилин, и как он одевается, рассказывал какие-то законы. Таким образом, мальчик, он приобщается к этой заповеди тфилин, видя, как это делается, с каким уважением это делается. Это дорогая очень вещь. Не просто ему дали тфилин, она одевает. Я думаю, что вот это очень важная вещь в подготовке к бар-мицве, чтобы каждая вещь, которую делается в подготовке к бар-мицве, у нее была какая-то важность, духовная важность. То же самое это касается, например, принято в наших общинах, принято, что мальчик в субботу бар-мицве, и, как правило, это до самой бар-мицве, в субботу до бар-мицве, иногда делается в субботу после бар-мицве, что он, его вызывают мафтером к Торе, он читает последние стихи недельной главы Торы, и он читает то, что называется автора, это глава из пророков. Он должен это подготовить. Эта подготовка, она становится таким испытанием для него. Заранее, за несколько месяцев, это надо искать какого-то знающего человека, как правило, папа его, он не может его подготовить. Большинство русскоязычных религиозных евреев сами мы не умеем читать Тору и пророки с правильными интонациями. Да? Поэтому вот эта подготовка, если ее сделать важной, интересной, с важным, может быть, с каким-то человеком, которого еще можно подговорить его, чтобы он важные какие-то интересные, важные вещи ему говорил ребенку. Я думаю, что это очень важно. Теперь, одевание тфилина самого у нас принято за месяц до бар-мицвы, чтобы ребенок, он привык к накладыванию тфилина. Мы живем в Иерусалиме, мы это делаем, мы едем к Котелю. Я стараюсь взять других мальчиков с собой, если это получается. Да. Мы делаем из этого такое целое утром, целое важное событие. Мы все вместе едем туда, молимся там утреннюю молитву. Он одевает тфилин, мы его фотографируем. Потом, кстати, мы стараемся сделать для него альбом после результатов бар-мицвы. У нас есть дочка, которая делает альбом из этих фотографий, чтобы у него осталось приятное и хорошее воспоминание на всю жизнь. Теперь, у нас принято в нашем Талмуд Тора принято, что в этот день, когда ребенок начинает одевать тфилин, такой очень важный день, что, несмотря на то, что он еще не обязан во всех заповедях, да, но это вот этот последний шаг перед бар-мицвой. Принято покупать угощения, рогалах, такие вкусные всякие выпечку, и бутылку ликера, и, конечно, кока-колу. Это все ребенок приносит к себе в Талмуд Тора, в Хедер, вместе со своим другом, которого он выбирает, он обходит там, всех своих друзей угощает. И делается из этого такое радостное событие. Еще очень важная вещь, да, что вот этот выбор костюма, выбор шляпы, несмотря на то, что это, конечно, чисто материальный вопрос, так же, как то, что я упомянул, выбор для невесты, это выбор платья, да. Вот, например, я могу со своей ошибкой поделиться. Старший сын, он хотел очень дорогую шляпу, а я ему купил шляпу подешевле на бар-мицву. А его друзья, они купили там какие-то дорогие шляпы. И он до сих пор, он это мне помнит, что, хотя ему это было не так важно, что папа, смотри, почему-то ты мне не купил такую шляпу, как была у других детей. То есть, видимо, ребенок, вот это очень важная точка, чтобы все это услышали, да, может быть, дети ваши растут в другой общине, в других странах и так далее. Но дети, для них самое важное, это как их друзья, как их среда, как принято в их среде. Поэтому мы, взрослые, у которых мы не родились в этой среде, мы иногда не знаем точно, что и как надо делать ребенку. Поэтому очень стоит посоветоваться с соседями, с друзьями. Есть, например, у меня есть сосед, он сам ребе, он сам преподаватель в Хедере. Я всегда с ним советовался по поводу всех этих вопросов. Как и что. И я думаю, что это очень-очень полезное, как говорится, полезный совет. Вот. Поэтому ребенок, если ему нравится там какая-то шляпа чуть дороже, лучше не пожалеть на нее, потому что для него это свадьба. Так и называется. Ребенок называется жених в этот день. Жених бар-мицвы, да? Вот. В сам день бар-мицвы. И это весь день он праздничный и для папы, и для ребенка, и для всей семьи. И мы стараемся сделать максимально весело для него. Мы лично делаем это не дома. Есть семьи, которые это делают дома, трапезы, есть дела, которые в синагоге. Мы делаем это в синагоге вечером, праздничную такую трапезу, приглашаем всех друзей, соседей, стараемся там потанцевать и спеть. И сделать какую-то радость, да, я даю детям потом после этого всего микрофон в руки, чтобы они могли попеть, потому что, чтобы было для них, запомнилось это как приятный день, в который ему было весело и радостно. На следующий день обычно, или через несколько дней, делается то, что называется Месибата Хаверим, то есть встреча в его классе тоже отмечается, бар-мицва этого мальчика. В каждом хедере, в каждом Талмуд Тора это что-то по-разному. Вот. И принято во время бар-мицвы принято давать подарок мальчику. Он называется Дарон Драша. То есть, в принципе, это подарок, приуроченный к его выступлению мальчика. Сейчас это никто уже так не понимает. Все, как правило, дарят книгу. Книгу, торонистическую книгу. Вот. И на следующий день мальчик, он открывает все эти книжки, читает записки с благословениями. Я лично советую детям приклеить эти благословения, оставить в книжках. И так меня научили тоже, что я советую не все книжки сразу открывать, потому что у него кончается этот день, и все кончается. А открывать там по 10 книжек. И таким образом, да, вот это все вместе, и вдруг он становится в сам день бар-мицвы. Я знаю одну семью, где там папа вместе с сыном, они вяжут цицит сами. То есть мальчик, он в этот день становится взрослым, значит, он может уже делать все мицвот. Он сам себе вяжет цицит. И это очень такое приятное запоминающееся действие, да, простое запоминающееся действие, очень такое керуны. Вот. Поэтому значит, нужно сделать таким образом, чтобы этот день и подготовка к этому дню стала духовным подъемом для мальчика. Вот. И надо это сделать максимально достойно, так же, как это делается, ну, как принято это в вашем обществе. Я иногда бывал на бармицах, страшных бармицах, где я не видел такие свадьбы. Да, но я не думаю, что в этом это главное для ребенка. Это совсем ребенок, он не видит глазами взрослого. Он не видит, какую курицу он там ел, не обязательно, да. И он видит эту радость, которая есть у этих людей, которые пришли его радовать. Да. И он видит, чувствует себя взрослым, это то, что его радует. Я думаю, что это самое главное. И поскольку мы в этом во всем не выросли, то нам нужен советчик, нам нужен какой-то взрослый человек, или который уже здесь много лет, русскоязычный, или какой-то сосед ивритоязычный, какой-то, который поможет нам весь этот построить весь этот процесс подготовки ребенка к бармице. В заключение я хочу сказать такую маленькую вещь, что у нас и мы в нашей организации занимаемся подготовкой детей к бармицве. У нас есть большая программа, которая называется «Ламан Еладейну», то есть «Ради наших детей». И каждый ребенок, родители которого хотят, чтобы его подготовить к бармицве, пожалуйста, мы готовы заняться этим. Вот, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем рады дать помощь всем, кому это нужно. Вот, и я очень надеюсь, что и папы, не только мамы, да, как правило, мам это больше волнует подготовка к бармице почему-то. А на самом деле должно волновать больше папы, потому что в этот день папа, как известно, да, написано в Мишне Кедушин, что папа должен сделать несколько вещей для своего сына. Он ему должен сделать бритмила, он должен его сделать, если ребенок первенец, ведён абен, он должен его научить Торе, он должен его женить. Да, ну там и есть еще мнение, что он должен его научить еще плавать и профессии и так далее. Вот. А поэтому бармицва вот в связи с тем, что папа обязан своего сына воспитать настоящим евреем, воспитать его евреем, который любит Тору, который любит заповеди, который учит Тору. В этом смысле бармицва это самый главный день для папы, для еврейского. Поэтому это радостный день, поэтому после этого он говорит: слава Богу, что ты меня освободил от наказания этого подростка. Вот. И поэтому этот день является, может быть, самым важным в отношениях между папой и сыном. Поэтому я всех призываю как максимально отнестись к этому серьезно, положить в это. Я буду рад ответить на все ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста.
Спасибо. Раф Авраам, действительно очень классно здесь комментарии написали. Это очень-очень полезно, очень-очень интересный урок. У меня сразу такой вопрос, пока мы не ушли. Вот эта организация Лемаан Еладейну, эта программа, она может оказывать помощь тем людям, нашим слушателям, которые живут не в Израиле, например, онлайн?
Да.
Можно ли на нее подписаться через интернет?
Да. Да, пожалуйста, можно это
как все. Как это сделать?
Пришлите нам ваши просьбы. И к нам на сайт мы можем помочь всем, кто готовит своих детей. Вообще все, кто нуждается в помощи в воспитании своих детей, в образовании их Торе, в образовании к Торе и Мицвот, мы всем готовы помочь. В том числе индивидуально.
Спасибо. Дорогие друзья, я сейчас вышлю еще раз номер моего WhatsApp, и если у вас есть вопросы и хотите подготовиться при помощи вот этой нашей программы Toldot.ru, то я с удовольствием вам помогу в этом, куда нужно обратиться. Следующий вопрос. За сколько времени нужно готовиться, вот писать тфилин, заказывать? Скажите, пожалуйста.
Смотрите, это вопрос, он такой и разный, да, то есть... И я бы очень советовал, поскольку тфилин – это важнейшая мицва, важнейшая заповедь, заказывать его у какого-то богобоязненного софера, который писца. Да, там есть две вещи в тфилине. Есть сами парышиот, то есть отрывки Торы, которые вложены внутри. И домики, сделанные из бычьей кожи. Это две разные вещи. Поэтому я лично заранее, за за, больше, чем за год начинаю этим заниматься. Вот. А, и я бы советовал всем к этому максимально серьезно отнестись, узнать у своих соседей, кто те люди, которые и богобоязненные, кто это делает, потому что здесь, конечно, самое важное, чтобы это было максимально высокого духовного качества тфилин, потому что он, конечно, каждый день он дает нам особенную духовную силу, да. Вот. И в том числе я всем рекомендую Рава Ханаха Лернера, он очень богобоязненный и надежный человек, проверенный много лет, да, и так далее. Потом, кстати, хочу сказать, что не только на этом не кончается. Например, я потом я беру своих детей в Гиулу. У нас есть такой район в Иерусалиме, где много маленьких магазинчиков, которые торгуют всякими атрибутами для, для еврейской жизни. Мы выбираем для них мешочек для тфилина. Поскольку мои дети, им тоже нужен талит, то, значит, выбираем тоже мешочек для талита. И выбираем рисунок, который там должен быть. Это мы делаем из этого такое, как бы сказать, приятное приготовление к бармицве. Так же, как мама со своей дочкой, невестой, да, ходит по магазинам, выбирают ей какие-то новые вещи. Подготовка к свадьбе. Это настоящая подготовка к свадьбе. Ее надо сделать максимально приятным образом для, для подростка.
Вот действительно хорошее сравнение, правда. Есть подготовка невесты, а у мальчиков это такое мероприятие. И вообще, Барух Ашем, мне кажется, у каждой еврейской семьи достаточно поводов для праздников. Это и брит мила, и выкуп первенца, пидьон абен, как вы сказали. Следующий этап – это бар мицва. Спрашиваю такой вопрос. А если не успели сделать бар мицву вовремя, то есть ли какое-то ограничение по возрасту? До какого возраста можно сделать это или не нужно?
Нет никакого ограничения. Я вам расскажу про свою собственную бар мицву. Вы меня спросили вначале, но я хотел как сначала рассказать сам урок. Да, у меня так получилось, что мой папа, Зихарон Левраха, он умер в день моего рождения, в день 30-летия моего. Вот. И когда прошел год, мне позвонила моя сестра из Америки, она живет в Америке, попросила меня пойти в синагогу прочитать Кадиш. И, значит, я пошел в синагогу. Это было в Москве, на Бронной. Синагогу на Бронной. Это был Шаббат. И тогда там был раввином рав, мне кажется, его звали рав Кёниг из Америки. Это был посланник Любавического Рэби. Очень приятный такой немолодой человек, который сразу стал со мной, разговорился и со мной и так далее. Да, и сказал мне, обязательно приходи завтра утром. Обязательно завтра приходи завтра утром. Когда я пришел утром, и он со мной опять, он читал со мной Кадиш по папе, он сказал, смотри, скажи мне, ты когда-нибудь читал Тору, ты поднимался к Торе? И я сказал, нет, конечно, я в синагогу-то, очень редко в синагоге был. Он говорит, смотри, давай сегодня я тебя позову читать Тору. Он меня позвал читать Тору, и после чтения он меня спросил, а ты когда-нибудь читал? Нет. Так смотри, значит, сегодня твоя бар мицва, а сколько тебе лет сегодня? Я говорю, сегодня мне как раз исполняется 31 год. Ой, интересно, как все наоборот. И обычный ребенок, он делает 13 лет, а ты делаешь 31. То есть, в принципе, поднятие к Торе, вот то, что называется, когда прилюдно вся община видит, что этот мальчик, и он может читать Тору, то есть он может говорить благословение на чтение Торы, это значит, что он взрослый. Да, это в нашем понимании, это бар мицва. Поэтому каждый еврей, который еще не ходил в синагогу или еще не читал Тору, он, пожалуйста, пусть приглашен прийти в синагогу, его вызовут, и это будет его бар мицва.
Ох, спасибо. Следующий вопрос у нас пришел от Якова. Он спрашивает, почему говорят, что бар мицва в 13 лет, у девочек бар мицва в 12, когда на самом деле уже не в 13, а, как вы сказали, в первый день в 14 году?
Да, но это 13 полных, то мы говорим про 13 полных лет. То есть должно быть ребенку 13 полных лет. Поэтому, кстати, есть мнение, что, но мы не идем по этому мнению, мы все делаем вечером трапезу. Но некоторые говорят, что, например, если ребенок родился утром, то нельзя ему делать, нельзя ему еще делать мицвот, например, быть хазаном, и вообще не стоит ему делать трапезу. Должно пройти 13 полных дней, полных лет. То есть, например, если он родился утром, значит, только утром того же дня он становится в начало 14-го года. Ну, почему 13 лет? Потому что 13 лет прошло. 14 лет, это когда 14 лет прошло. Все очень здесь просто. Кстати, если вы упомянули про девочек, то мне кажется, что несмотря на то, что у девочек нету такого, ну, ярко выраженного празднества, как бар-мицва у мальчиков, как, ну, как вхождение, ну, нового мужчины, как сказать, в общину. Вот. При этом у девочек тоже делается такая праздничная трапеза, приглашаются подружки. Но самое главное во всем этом – подготовка этой девушки к этому 12-летию. То есть, например, я знаю семью, где девочка подготовила и выучила наизусть весь трактат «Авот», «Пиркей Авот». Готовилась к этому год. Для нее это было такое, как бы сказать, духовный подъем, духовное испытание. Теперь, я думаю, что это очень важно для этой девушки было. Почувствовать себя взрослым человеком, который учит Тору, для которого у нее нету заповеди такой, как у мужчин, но она себя чувствует причастной к еврейскому народу и к Торе. Это то, что мы должны дать детям своим почувствовать в день их взросления. Это очень важная вещь. Кстати, я не упомянул, значит, за несколько постов до совершеннолетия, до этой бар-мицвы, надо начинать приучать ребенка к тому, чтобы поститься. Это очень несложно для 12-летнего мальчика, который подросток, вдруг ему целый день постится. Но он чувствует в этом свое, как сказать, взросление, он чувствует в этом свое испытание быть евреем, свое испытание исполнять мицвот. И он знает, что если до сегодняшнего дня, до дня бар-мицвы, у него не было никакого наказания, он, в принципе, это был просто была подготовка к мицвот. В этот день он становится взрослым, он становится обязанным и в мицвот повелительных заповедях, и в мицвот запретительных. Это очень важная, страшная такая вещь. Она одна эта вещь, она делает человека взрослым.
Вот по поводу ответственности, тут вопрос такой пришел. Ну, это же фактически ребенок 13-летний. А если ему хочется, ну, он же обязан, да, теперь 3 раза в день молиться, как взрослый человек. А если ему хочется пропустить, за это будет какая-то ответственность на духовном уровне или нет? Или можно проспать?
Смотрите, и 13 лет, и это не совсем ребенок. Во-первых, это не совсем ребенок. Например, и хочу упомянуть, что в семье Карелец была, есть такая традиция, что в день 13-летия каждый мальчик, он принимает на себя какой-то, я не знаю, как это по-русски сказать, кабала.
Скажите на иврите.
Обязательство, недер. Да? Не совсем недер, да, я не думаю, что это недер, а обязательство такое. Вот, и, например, один из раввинов этой семьи, которого мы знаем как Хазон Ниш, он в день своего 13-летия он взял на себя такое обязательство учить Тору всегда только лишма. Никогда не получать ее за это какие-то привилегии или деньги и так далее, и так далее. И потом всю жизнь он этому следовал. И это обязательство, оно его сделало великим раввином. Вот. И что я хочу сказать, что в 13 лет в принципе, подросток, он, да, взрослый, и он, да, ответственный. Мы должны максимально его поддерживать в этом. Теперь, Если ребенок просыпает, наша обязанность его разбудить хотя бы для чтения Торы. Для чтения, извините, я оговорился, Шма. Для последней зман Шма. Чтобы эту мицву Дуарайта, чтобы он выполнил. Если ребенок иногда просыпает, я могу сказать, что иногда просыпает и взрослый человек просыпает. Теперь, если человек, он проспал, скажем, давайте возьмем не ребенка, взрослого человека, он проспал время молитвы, и он потерял эту мицву, но нет, поскольку это мицва, например, чтение Шма вовремя, это мицва повелительная, то за нее нет наказания. Кроме некоторых мицвот повелительных, у нас нет наказания за мицвот повелительные. Поэтому, но если он делает что-то страшное, мы знаем, в Торе написано, что в каких-то определенных обстоятельствах такого ребенка надо его даже убивать. Хотя это никогда не исполнялось, я не помню, чтобы это кто-то исполнял когда-либо, да. Но Тора, она пишет, что ребенок, он ответственный, он взрослый. Поэтому, чем максимум мы дадим ребенку ощущение, что он ответственный и взрослый, и мы не должны его потом, как говорится, бить по попе или там его, брать за него его ответственности. Он взрослый человек. Чем больше мы дадим ему самому этой ответственности, тем быстрее он возьмет себя в руки, и тем более быстрее он себя построит. Конечно, это начинается не за один день. Это не делается в 13 лет. Вдруг ребенок, который никогда не ходил в синагогу, вдруг он встанет и пойдет в синагогу. Это не произойдет. Это начинается с 5-6 лет, когда его начинают постепенно приучать ходить в синагогу и радоваться тому, что он молится, что он разговаривает с Богом, что он внутри общины находится и так далее.
Да, это действительно очень важно, чтобы ребенок был уже в атмосфере. Кстати, сама ответила примерно на ваш вопрос, на вопрос, когда нужно готовиться к написанию тфилин. У меня муж, он софер, и старшему ребенку, вот мы ровно на экваторе находимся возраста, тогда как у нас бар-мицва еще не скоро, но уже готовимся. Я мужу говорю, уже начинаю, уже пора писать. Уже сейчас готовь тфилины, чтобы было, не было лахаться. Яков задает вопрос, читают ли особую молитву на бат-мицву для девочки?
Смотрите, про бат-мицву я ничего не знаю, не говорю вам, не рассказываю. Я сегодня разговариваю только про бат-мицву. Давайте, про бат-мицву нужно делать отдельный урок. Я бы советовал, чтобы сделала какая-то рабанит.
А у нас будет на следующей неделе, уважаемый Рав Авраам.
Очень хорошо. Вот скажите сейчас эту рекламу этого урока про бат-мицву, и как раз там получите вы все ответы, потому что я, к сожалению, сам даже не присутствовал ни разу на бат-мицве. У меня было два раза, уже две дочки мои были бат-мицва, но меня, как говорится, туда не пригласили, там были только женщины.
Да, у нас действительно ровно через неделю в это же время Ита Минкин будет рассказывать о своем опыте. Она 5 раз уже делала бляйнара. Такое мероприятие, да. Ей действительно есть чем поделиться. И она классный психолог, семейный консультант. Она расскажет, как это сделать и психологически, и практически, и даст тоже советы. Поэтому подключайтесь по этой же ссылке ровно через неделю в 8 вечера по Израилю. Будем говорить про бат-мицву. Насколько это мицва и насколько это действительно можно, нужно делать в наше время. Следующий вопрос. Скажите, как вы вообще, вот вы заговорили про котель, то есть стена плача, да, переведу. Как вы относитесь вообще к таким мероприятиям, когда это действительно так вот устраивают
у стены Смотрите, плача? Я думаю, что, во-первых, есть очень много семей, которые живут не в Израиле, и для которых приезд в Израиль и посещение Иерусалима, посещение котеля, это наиважнейшее событие не только года, а может быть нескольких лет, да, а иногда жизни даже. Поэтому те родители, которые привозят своего ребенка сделать ему бар-мицву у котеля, привозят его из-за границы, показывают ему Эрец Исраэль, святую землю Израиля, да, Иерусалим, котель, это, я думаю, что это очень-очень-очень приветствуется в моих глазах и так далее. Да. То же самое касается и людей, которые просто здесь в Израиле живут. Теперь, если говорить про ребенка, который родился в нашем обществе, таком полностью харидимном обществе, то для него главный акцент это то, как принято в его обществе, это принято делать в синагоге. Но, тем не менее, например, мы стараемся обязательно взять наших детей и бар-мицва, и бат-мицва, пойти сделать экскурсию, может быть, спуститься в туннели храмовый под стеной плача, пойти в город Давида, поднять их духовно, приблизить их к еврейскому наследию, да, максимально. Это то, что делается, в принципе, во время проведения бар-мицвы там у Котель. Там есть разные организации, есть разные, как сказать, частные люди, которые это проводят. Есть такие общины, которые проводят это с музыкой, с барабанами и так далее. Да. В общем, принято по-разному. Это, может быть, это стоит, иногда стоит даже больших денег там провести бар-мицву. Я не вижу в этом ну, необходимости вкладывать так огромные деньги в это, да, но сейчас, когда у меня уже есть несколько сыновей взрослых, мы берем мальчика, который бар-мицва, берем его к Котелю, и там мы сами берем там Сефер Тура, сами, они сами читают Тору, они сами становятся хазанами, мы даем этому мальчику хазанут, да, поскольку мы коины, мы там еще, как говорится, делаем беркат коаним, благословение коинов. Да, я думаю, что это очень поднимает каждого человека, не только мальчика бар-мицвы или девочку бар-мицвы, которую, например, мы девочек тоже берем туда на экскурсии в туннели храмовой горы и так далее. Я думаю, что каждого человека это поднимает, и взрослого человека это поднимает. Я лично это приветствую. Как это провести? У меня нет готовых телефонов. Но тоже, очевидно, наши и преподаватели нашей программы «Ламан Елады», но если у кого-то есть желание это сделать, они могут это сделать, и они уже это делали, и не раз это делали. Поэтому, пожалуйста, вы можете это к нам обратиться, мы это все организуем.
Да, я отправила номер WhatsApp, на который можно написать, если вы нуждаетесь не только в подготовке к бар-мицве с нашей стороны, но и вообще в духовном росте образовании вашего ребенка.
Я уточню только, что это бар-мицвы у Котеля, они проходят только два раза в неделю. Они проходят, как правило, да, потому что бар-мицва, она связана с чтением Торы. То есть в день бар-мицвы ребенка поднимают читать Тору. Поэтому обычно это в понедельник и в четверг, когда есть регулярное чтение Торы, значит, приезжают туда к Котелю, приезжают много семей. Если в этот день утром вы придете туда там, часов в 9, в 10, в 11 утра, вы увидите много-много семей, много-много таких маленьких миньянов, в которых ребенок читает Тору. Это очень трогательно. Очень волнительно, там очень весело, кидают конфеты, и музыка, и песни, танцы, да, все зависит от той семьи, от той, насколько большая семья, много родственников, много друзей там приехало. Да, это очень трогательно, очень весело, я всем советую побывать в это время у Котеля, это очень поднимает, как говорится, душу.
Да, соглашусь, действительно видела много раз. Кстати, очень многие люди, я знаю, у них есть такая традиция, дарят в подарок ребенку какое-то путешествие за границу. Так, наверное, если люди живут не в Израиле, вот поездка в Иерусалим было бы классным подспорьем, классной бы идеей.
Не только Иерусалим. Это если уже я знаю некоторые семьи, которые привозят сюда своих детей. Это и Хеврон. Люди едут в Хеврон помолиться на могилах наших праотцев, да, едут в Галилею. И путешествие по всему, по всей земле Израиля – это удивительная вещь. Я думаю, что, значит, кто не был, вот я веду такой небольшой блог у нас на сайте, в блогах, фотографии по Святой Земле. Это очень волнительная вещь, поэтому это лучший подарок, конечно, для мальчика, еврейского мальчика из-за границы – это привезти его в Израиль. На бар-мицву, сделать ему такое путешествие. Может быть, не обязательно в саму бар-мицву. Может быть, бар-мицву надо сделать в той общине, где он растет, в той синагоге, где он растет. Потому что для мальчика очень важно, я это повторяю, то, что сказал раньше. Очень важно его община, его микросреда, его микрокультура, да. Поэтому для него очень важно, что, как в его классе, чтобы он это не потерял, чтобы это не сделать за счет вот, его самоощущения среди своих сверстников. Поэтому, если это делается там в каком-то городе, предположим, я фантазирую, в Москве или в Нью-Йорке, то лучше там это все сделать, а потом привезти ребенка сюда. Но если это где-то какой-то город, где нету такой среды, нет, пожалуйста, привозите сюда, давайте сделаем для вас, организуем, стараемся.
Спасибо большое. И через WhatsApp пришел такой вопрос. Вы упомянули благословение, особенно благословение, которое отец говорит в день бар-мицвы. То ли освобождается он от своего сына, как бы. Что это за благословение и почему?
Значит, дословно это звучит так. Барух шепатрани мианшо шельзе. Есть некоторые, которые говорят, что там другой этот текст. Мы благословляем это так. Это благословение, оно написано в Сидуре во время чтения Торы. После чтения Торы есть такое благословение, да. Вы можете представить, в каждом Сидуре это есть. Как правило, значит, это имеется в виду, что до 13 лет нации возложена обязанность воспитывать ребенка. Воспитать его в Торе и в Мицвот. Привить ему любовь к заповедям и приучить его к заповедям, потому что он еще не обязан к этому, да, научить его Торе. Теперь само обучение Торе родители обязаны продолжать это и после 13 лет, да. Мы знаем много свидетельств о том, что и пожилых людей, их еще более пожилые папы, их учат Торе, да. Но воспитывать самого ребенка, обязанность лежит на нас до 13 лет. Поэтому и в этот день, когда мальчик становится мужчиной, он становится взрослым, он становится не только обязан во всех заповедях по отношению к Всевышнему, по отношению к себе, он в своей общине, ему дается все почеты, все почетные функции, которые возлагаются на любого другого мужчину. Как, например, быть хазаном, или читать Тору, или быть ведущим после трапезной молитвы и так далее, да? Коины, например, могут благословлять, подниматься, подблагословлять и так далее. Поэтому в этот день он становится взрослым. Так по-простому, я не буду входить сейчас во все тонкости этого всего, значит, папа в тот момент, это не в момент чтения ребенком, а вторы. Тут есть два момента. Как правило, когда вызывают ребенка к Торе на чтение авторы, мафтер и автора, если он уже, этот ребенок, ему уже 13 лет, то в этот же день в Минху, в Шаббат Минхи, его вызывают к Торе ребенка, и это уже говорит о том, что этот ребенок взрослый, и после чтения ребенком отрывка Торы, после его благословения, после чтения отрывка Торы, отец говорит эту фразу. Барух шепатрани мианшо шельзе. Благословен тот, кто освободил меня от воспитания этого ребенка. Все, на этом закончилось все. Это не значит, что потом мы должны бросить ребенка совсем. Но я могу сказать в скобках, что некоторые наши, как говорится, русскоязычные люди иногда, я вот видел про это, что они позволяют себе, например, там, шлепать ребенка и так далее, да? Я не буду сейчас входить в тему воспитания детей вообще или воспитания детей физическими методами. И, может быть, да, можно там трехлетнего ребенка, который сует вилку в розетку, да, может быть, стоит ему дать, как говорится, по руке, да, так, чтобы он запомнил, что лучше это не делать. Но 13-летнего молодого парня, который он уже юноша. У нас уже нет никакой обязанности его не шлепать, не воспитывать грубо и так далее. Он личность, он взрослый человек. С ним можно говорить по-взрослому, на равных, строить с ним отношения, новые отношения строить с ним. Поэтому в этом смысле значит, мы освобождены от этого, ну, как сказать, папа-сын, да, сынок, ну-ка, иди, делай так-то и так-то. Он взрослый человек. Это как раз самое сложное и самое главное воспитание подростка. И в этот момент бар-мицвы, когда приходит Ецер Тов к нему, мы надеемся, и так оно происходит часто, что ребенок берет сам на себя полную ответственность за те заповеди, которые он делает.
Точно, вот вы очень важную вещь упомянули. То есть до 13 лет у ребенка нет Ецера Тов, получается, только Ецера Ра.
Значит, так принято, написано в наших святых книгах, что когда ребенок находится, плод находится в животе матери, у него есть только Ецер Тов. И то есть его доброе начало ребенка, его часть души его, которая учит Тору. В момент рождения, как сказать, к нему приходит его часть души и Ецер Ара, и как мы видим, маленький ребенок, он все хочет только для себя, им владеют чувства и только желания, как сказать, физические желания для маленького ребенка и так далее. Так принято говорить, что в день 13-летия, это так написано в святых книгах, что к ребенку возвращается его Ецер Тов. И теперь с этого момента в нем живет два начала. И они постоянно борются между собой. И они, так сказать, до конца, до самого последнего вздоха, да, каждый человек, он находится в ситуации выбора. Он идет за своим выбором в сторону хорошего или в сторону плохого. И это начинается в день бар-мицвы. Так что это такой великий день. Это основа мировоззрения иудаизма, что в каждом взрослом человеке есть свобода выбора, и в нем борются эти два начала. И если мы даем силу и злому началу нашему, то, как говорится, это плохой путь. А если мы усиляем наше доброе начало, и говорится интересно, что в день самой бар-мицвы весь день над ним властвует Ецер Тов. Весь день властвует над ним Ецер Тов. Это очень интересная вещь. Поэтому и есть семьи, которые стараются, чтобы их ребенок, он выполнил какие-то хорошие мицвот, давал цдака, помогал и сделал что-то, да, чтобы он вдруг почувствовал себя взрослым, сделал какие-то новые вещи, которые, может быть, ему были не свойственны.
Ой, спасибо. Кстати, знаю, что у вас уже несколько сыновей сделали бар-мицву. Ну, расскажите нам, пожалуйста, какая самая интересная была в вашей памяти, в истории вашей семьи?
Самая последняя, это была во время короны, год назад, чуть больше года назад. Помните, это было такое сумасшествие в Пейсах прошлого года. Все боялись, как говорится, выходить из дома, был полный карантин. Все ходили в масках, в перчатках. А у нас еще двое детей заболело короной. Так они сидели у нас в таком сарайчике отдельно. Мы были в ужасном... Все же боялись. А у нас была бар-мицва. Вот. Если вы помните, это тут в Израиле это были такие молитвы на балконах. То есть, поскольку у нас есть небольшой садик рядом с квартирой, то есть мы с моими детьми старшими, мы организовали там Сефер Тура, выходили туда, делали миньян. Люди с балконов, они нам отвечали «Омейн». Вот. А поскольку у нас часть детей болела, то нам было запрещено выходить из квартиры вообще. А принято в этот день кидать конфеты. Конфеты в Пейсах, после Пейсаха, и нельзя купить такие, ну, обычные конфеты. Поэтому купили шоколады, шоколадки такие. Попросили соседей наших ближайших купить шоколадки. Они каждой квартире раздали по мешочку шоколадиков таких. Вот. Ну и нас было 7 человек на этой больнице. Ребенок наш читал Тору и потом читал автора. Все эти соседи кидали шоколадки. Было очень так трогательно, да, накидали там целую гору. Я помню, что я взял немножко этих самых шоколадок и бросил на какой-то балкон, и там чья-то мама закричала страшным голосом своим детям: «Не трогайте, они же все больные короны, не трогайте эти шоколадки». Вот, поэтому был ребенок, у которого не было бармицы, как бы, ну, он не получил, как принято это у других детей. Поэтому мы старались это максимально восполнить для него. Моя жена заказала ему какие-то воздушные шары, мы купили ему дополнительно много разных книжек в подарок и так далее, и так далее, и так далее. Сделали отдельное специальное путешествие для него. И я очень советую всем, я вижу, что время кончается. Даже если каким-то ребенком вышло что-то нестандартно, максимально дать ему ощущение, что у него все хорошо, что он взрослый, что он поднимается к быть взрослым евреем, а это значит, что он будет соблюдать заповеди, все заповеди, чтобы он эти соблюдал заповеди любовью и своим добрым сердцем. И это самое главное, то, что ощущение, которое надо дать ребенку в больницу.
Надо дать все самое сладкое. И вот действительно последний вопрос связан с этой традицией. Когда бросают конфеты, пришел в чат вопрос, это имеет какое-то значение или нет?
Я, честно говоря, не знаю источника этой традиции. Это просто радостная такая вещь, потому что многие дети, они хотят прийти в синагогу именно на бар-мицву. Таким образом, мы привлекаем многих детей к радости той жизни, которая есть в синагоге. Детей же, их трудно завлечь в синагогу. Они же маленькие дети, их трудно приучить молиться и так далее. Есть такое радостное событие. Я знаю, что многие взрослые себе тоже откладывают какую-то конфетку себе в карман, да? Создается такое очень приятное настроение во время бар-мицвы с киданием этих конфеток. Поэтому я всех, кто не был в это время в синагоге, обязательно пойдите в синагогу. Это особенное, радостное, возвышенное такое действие. Да? Очень приятное.
Кажется, вообще выполнение мицвот, подведу итог нашего урока. Это вообще самое сладкое. Помните, когда ребенка в хейдере учат алифбет, ему медом намазывают каждую буковку и заставляют язычком слизывать. Вот начинается с этого. И всю его жизнь стараются родители, и ближайшие, и окружающие, они делают что-то сладкое. И двор Тура у нас тоже называется, да, условно, что это сладость к шаббату, какая-то вкусняшка к шаббату. Так что, уважаемый Яков, который задает этот вопрос, наверное, вы получили свой ответ. Я прошу прощения у всех, кому не удалось задать вопрос, не услышали ваш вопрос, мы просто не успели уложиться по времени, и урок был потрясающий. Спасибо за это.
Спасибо вам большое, Мирин, спасибо всем, кто хочет прийти на нашу программу, пожалуйста, пишите, всех детей мы возьмем учиться. Всего доброго, до свидания.